Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. Я в хорошем настроении. Днем мне удалось поспать. Я полон сил. Как ваши дела? Вы можете поделиться вашим настроением по номеру 967-103-5533. Чем вы вообще сейчас занимаетесь? Расскажите. Может, куда-то едете? Может быть, вы на кухне? Кухня – интересное место. Вот у Гарри Галлера не было кухни, и поговорить ему особо не с кем было. Почему Гарри Галлер? Потому что мы сегодня, у нас вторая беседа вокруг романа Германа Гессе «Степной волк». Напомню, формат именно разговора вокруг этой книги я выбрал довольно свободный. То есть я читаю какие-то отрывки из текста, делюсь своими мыслями, вы делитесь своими, и у нас завязывается разговор, дискуссия, диалог, размышления. В общем, делитесь. И мы, естественно, разыгрываем, как и всегда, по средам книгу от издательства АСТ. И вообще большое ему спасибо за это. Мы сегодня разыграем «Степного волка», собственно, самого, того самого «Степного волка». Уверен, многие из вас текст не читали, а если читали, то читали давно. И мне кажется, сейчас самое время его перечитать. Во всяком случае, для меня эта книга, перечитывание этой книги стало весьма своевременным. Итак, в прошлом эфире я успел 2,5 кусочка прочитать. Вот мы до 4-го дошли. Собственно, последняя цитата. Да, напомню, как устроен роман, если не слушали прошлый выпуск. Перед, собственно, исповедью Гарри Галлера, перед его рассказом о собственной жизни, следует предуведомление, предисловие, введение, интродукция, как угодно назовите, рассказчика, человека, который был знаком с Гарри Галлером, собственно, сыном той женщины, у которой Гарри Галлер снимал квартиру. И вот одна из цитат, которая запомнилась ему. Цитата самого Гарри Галлера. «Ключ к пониманию этого дало мне одно замечание Галлера. Однажды после разговора о так называемых жестокостях средневековья он мне сказал: на самом деле это никакие не жестокости. У человека средневековья весь уклад нашей нынешней жизни вызвал бы омерзение. Он показался бы ему не то что жестоким, а ужасным и варварским. У каждой эпохи, у каждой культуры, у каждой совокупности обычаев и традиций есть свой уклад, своя, подобающая ей суровость и мягкость, своя красота и своя жестокость. Какие-то страдания кажутся ей естественными, какое-то зло она терпеливо сносит. Настоящим страданием, адом человеческой жизни становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии. Если бы человеку античности пришлось жить в средневековье, он бы, бедняга, в нем задохнулся, как задохнулся бы дикарь в нашей цивилизации. Но есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность. Конечно, не все это чувствуют с одинаковой силой. Такой человек, как Ницше, выстрадал нынешнюю беду заранее. Больше, чем на одно поколение раньше других, то, что он вынес в одиночестве, никем не понятый, испытывают сегодня тысячи». Такой очень мощный отрывок. А вы мне написали, как у вас дела идут. Я прочитаю. Полина из Санкт-Петербурга пишет: «Дела отлично. Сегодня защитил индивидуальный итоговый проект». Полина, я вас поздравляю. Евгений пишет: «Настроение отлично. Работаем. Во вторую смену рубим металл на гильотине. Слушаем вас». Спасибо, Евгений. Комментарий из Ханты-Мансийска: «Хочу книгу». «Уважаемый ВГ, придется постараться как-то вопрос интересный задать. Может быть, какой-то мыслью поделиться». Диана пишет: «Вы так интересно рассказываете, что сразу хочется прочитать роман». Ну, мне вчера вот нумеролог сказал, что у меня дар в голосе, что правильно, что я на радио работаю. Значит, не зря. Да. У меня очень много мыслей вызывает этот отрывок. Я какими-то поделюсь. какие-то, вероятно, упущу, ничего страшного. Значит, ну, о чем здесь речь? О разности культур, да, и о том, что одни эпохи сменяют друг друга, одни эпохи сменяются другими, и в каждой эпохе есть определенный уникальный компонент, да, который настолько всеобъемлющий, настолько может быть мощным, что ценности, устои, представления, правила предыдущей эпохи, он как бы обесценивает во многом и нивелирует, да. Ну, и сейчас такой тренд в мемах, например, возник, да, когда, например, когда вместо одного слова сказал другое, может, мне Альбина пару мемов скинет на эту тему, когда вместо какого-то модного слова сказал старое слово, и там, например, такая шапка, ушанка висит, что типа ты вообще отстал от жизни, старик. Вообще все, весь разговор о бумерах, зумерах, о поколениях, о том, как дети стесняются своих родителей, о том, как порой подростку или молодому человеку некомфортно приходить на день рождения к своим родителям, потому что там старперы, извините, собрались, у них там какие-то свои мутки, они, видите ли, Гардемарины вперед цитируют, а, не знаю, там новый альбом какого-то исполнителя не слышали. То есть разность языков возникает, это на внешнем уровне. Потом со временем так или иначе это сглаживается, потому что какие-то более глубинные ценностные вещи оказываются важнее. Но, тем не менее, Гарри Галлер рассказывает о более масштабных вещах, да, не просто о разности языков, а о том, что порой время меняется настолько сильно, что дети, что детей отцы понять не могут не потому, что у них новые тренды, и не потому, что новые словечки в языке возникли, а потому что исторический процесс так повернулся, как это век вывихнул сустав, как говорил Шекспир. Кстати говоря, он как раз-таки оказался в самом центре изменений истории Англии. Англия становится Великобританией, проходит реформация, рост городов. Именно на стыках таких тектонических культурных исторических плит рождаются два процесса. Один процесс глубоко трагический. Это как раз-таки то, что Хемингуэй, Фицджеральд, Гессе, кто еще, Олдингтон, Ремарк называли потерянным поколением, да, то есть люди, которые жили в одной культуре, до военной культуре, я про Первую мировую говорю, в определенном мире, в жизненном укладе, если хотите, это мир довольно размеренного времени, определенной стабильности, мир империй, да, они пошли на войну, а война длилась очень долго, она длилась не 4 года. Понимаете, когда ты в 40 лет уходишь на войну, а в 44 возвращаешься, то ты прожил всего лишь 4 года из пятого десятка. А когда ты в 18-20 лет уходишь на войну, а возвращаешься в 23-24, то у тебя вырезается из жизни как будто бы не просто 4 года жизни, да, а 4 года времени, которое очень сильно влияет, трансформирует, определяет будущность человека. Я думаю, вы точно понимаете, о чем я говорю. И это совсем другие 4 года. И длятся они совершенно по-другому, потому что в 40 лет у человека иные мечты, чем в 18-20. Понимаете, о чем говорю? И это не только процесс проживания 4 лет на войне. Дай бог, человек возвращается оттуда живым и здоровым. Но это еще и для молодых людей отказ от иллюзий, отказ от мечт, идей и так далее, и так далее. Это, и ты возвращаешься не просто в тот же отчий дом, ты возвращаешься в другой мир. Другой мир. Технический прогресс, технологический и культурный взрыв. И это, кстати говоря, второй процесс. Первый трагический, а другой культурный. В моменте стыка, да, или разлома эпох возникает новое искусство всегда. Новые языки, новые надежды, новые смыслы. И самое сложное – людям перейти вот в это новое время. Всегда так всегда было. Я думаю, что люди, если вы слушаете, люди возрастом 40-50 лет, которые помнят 90-е годы, да, это же совершенно другой мир, совершенно другими ценностями, и кто-то там подсуетился, кто-то нет, кто-то нашелся, кто-то потерял работу. Вот это, вот нашей стране это знакомо. У нас эпохи довольно динамично сменяют друг друга на протяжении там последних, наверное, 130-150, может быть, даже лет. То есть, помимо общемировых тенденций, да, еще внутриисторические, да, процессы внутри страны. Короче говоря, Гарри Галлер говорит вот об этом, да, И говорит он о том, что... Я вот сейчас прочитаю цитату. Что... Но есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность. Вот это очень важный момент, да? Что такое естественность? Это ощущение себя в собственном времени. Даже не в собственном пространстве, больше про время речь идет. Ощущение, что ты понимаешь язык этого времени. Не в том смысле, что ты понимаешь новые словечки, а в том смысле, что ты понимаешь, о чем это время, чем оно живет. И вот в моменты изменений кардинальных, а, конечно, мы с вами тоже сейчас живем на разломе определенных эпох, это видно и вооруженным, и невооруженным глазом. Я имею в виду и какими-то метриками эмпирическими, и сугубо эзотерическими, и рациональными. Да, мы понимаем, что это эпоха перемен, в которой мы существуем. Я говорю не только о России, я говорю вообще о мире, что там происходит. Мы даже многих вещей с вами не можем знать, потому что они решаются там, и происходят на других уровнях, и метафизических, и вполне себе и финансовых даже. Что человек теряет естественность. Теряет естественность, потому что, ну, мы не такие адаптивные существа, какими бы мы, может быть, хотели бы быть, как... потому что мы остаемся животными, да. И Гари Галлер говорит, естественно, о себе. Потому что он человек прошлого времени. Человек времени, в котором живую музыку можно было послушать только живьем. А тут появились граммофоны, которые дребезжат и шумят. Об этом он отдельно еще напишет. В мире, где лошади были главным транспортом, а тут появились автомобили, которые уже начали сбивать людей. А в мире, где люди, чтобы из одного города в другой добраться, если там есть железная дорога, они ехали по железной дороге, и поезда ехали не быстро, а долго, то теперь люди могут летать на самолетах. Да, пока самолеты – это такая любительская тема, нет еще такого массового общественного транспорта, но скорости меняются. Газеты захватывают мир. Радио возникает уже в конце 20-х, 30-х годах, и это совершенно иной мир. И человек, который был вскормлен другой эпохой, естественно, в этом мире не может чувствовать себя естественно. Естественно, не может чувствовать себя естественно. Да. Органично, короче говоря. Потому что, ну, даже сегодня... Артем, вы смотрели этот сериал? А эту книгу читали? А этот фильм видели? А на этот спектакль ходили? А это просто невозможно. То есть мы образовали определенные пузыри, и если раньше пузыри были нормальные, то есть в Вологодской области один пузырь, грубо говоря, в Московской области другой пузырь. Что такое? Отошло?
Да.
Работает? Слышно меня? Слышно? Да, все, микрофон отошел. То есть, если раньше пузыри определялись какими-то там территориальными условиями, то сейчас пузырей такое огромное количество. Мы просто разными с вами туннелями ходим. Сегодня в лифт захожу, а там мужчина Денис, 6-го этажа, я на 7-м живу. И он говорит, странно, вы недавно тут живете? Я говорю, да нет, уже давно. Я вас никогда не видел. А у нас в стояке воду горячей практически не было 4 месяца последних, вот ее подключили. И каким-то образом мы начали решать совместно эту проблему, и мы начали видеться. То есть наши туннели как-то совместились. А на самом деле мы живем в мире, где одни играют в доту, другие, значит, ГЕС обсуждают, третьи решают вопросы инвестиционных порядков и так далее. То есть это совершенно разные туннели, они могут не соприкасаться. Представьте себе, как мир усложнился. Вот. Пишите ваши мысли, вопросы. 967-103-5533. Сегодня мы разыгрываем книгу Германа Гесса «Степной волк».
Сотворение кумира.
Да, еще пару комментариев прочитаю. Михаил пишет. Добрый вечер, настроение отличное. Недавно открыл виноград после зимовки. На новых саженцах есть почки. Ура, рубим с Евгением металл на работе во вторую смену. Всем здоровья, с уважением, Михаил. Это, конечно, звучит рубить металл. Это очень мощно. Полина пишет. Про нас никто не вспомнит, когда мы пропадем. Полина, ну а в конце концов, может, и нам этого и не нужно. Я могу только одну вещь сказать, о которой в последнее время думаю. Я думаю о погребальных песнях мертвым. Я думаю, что мы совсем позабыли про наших мертвецов. И, возможно, это единственный способ сохранить себя во времени – это уважать наших мертвецов, не забывать про них. Я говорю не только о том, чтобы раз в год на родительскую ходить там и так далее, а просто иметь с ними какой-то контакт. Это очень важный момент. Мы совсем про них забываем. Артур из Чебоксар пишет. Добрый вечер. Недавно дочитал «Степного волка», и было такое чувство, что главный герой, когда нужно нажимать на газ, жмет на тормоз и наоборот. И получается, что его действия, они как бы верны, но сдвинуты во времени. Тормозить, газовать нужно было раньше и уже от этого отталкиваться в дальнейшем. Что думаете по этому поводу? Классный вопрос, Артур. То есть вы говорите о том, что проблема «Степного волка» в аритмии определенной, да? Что он не существует в ритмах тех обстоятельств, которые ему предлагает жизнь. Я согласен с этим. Дело в том, что Гарри Галлер, он же ведь описывает свою раздвоенность. Есть Гарри Галлер, есть Степной Волк. Да? Есть человек, который может жить жизнь в виде Гарри Галлера, а есть Степной Волк, который как бы эту жизнь отравляет. И вот они... То он переключается между этими состояниями, то одно состояние мешает другому, порождает дискуссию, спор, конфликт. Это отравляет ему жизнь. Знаете, я буквально перед эфиром в своем телеграм-канале, который называется «Говорящий тростник», записал несколько кружочков. Я там говорил несколько о другом. Я говорил о том, как человеку замедлять время, о том, как жить так, чтобы время не ускорялось и так далее. Я там, ну это буквально сегодня мне просто пришла мысль, что очень важно быть адекватным, я это слово выберу, к тому, что происходит. То есть если реальность требует от нас возбуждения, то следует быть возбужденным. Если требует спокойствия, следует быть спокойным, грубо говоря. Я сейчас на эфире, да, и я чувствую, что мне следует быть возбужденным. Что такое возбужденным? Значит, как бы включенным в жизнь, да, то есть вот реагировать не обязательно эмоционально, а реагировать на эту жизнь, быть включенным в жизнь. А где-то, например, не знаю, я вот с эфира пойду домой, сяду на автобус, скорее всего, и медленно поеду на этом автобусе минут 15-20 в сторону дома, и я там буду как бы в спокойствии. Будет странно, если я открою, например, соцсети и буду, не знаю, читать новости или смотреть какие-то сторис и так далее, и буду возбуждаться от этого. То есть есть ощущение, что после периода, например, эфира, когда я был возбужден, от меня, ну, мое тело, моя психика, как угодно, да, требует некого периода спокойствия. То же самое, не знаю, вы приходите на работу и, не знаю, рубите металл, да, и, скорее всего, эта работа планомерная, она может быть рутинная, она может быть поступательная и так далее, вероятно, она будет требовать спокойствия. Но представьте, что если вы будете в возбужденном состоянии заниматься тем, что требует спокойствия, то есть на огороде морковку сажать, например, так возбужденно, тогда ничего не получится, то есть будет рассинхрон. Я к чему это говорю, Артур? К тому, что, мне кажется, это сходные такие вещи. Просто Гарри связывает свою аритмию с тем, что время настолько изменилось, что он в него не попадает. А на самом деле он просто не может быть настолько внимательным к себе, чтобы чувствовать, что от него требует реальность. И вот что еще интересно. Казалось бы, человек про себя чуть ли не целую книгу написал. Можем ли мы сказать, что он невнимателен к себе? Мы же ведь тоже про себя в социальных сетях пишем «Будь здоров», и сколько мы друзьям рассказываем в мессенджерах про себя. Равно ли это вниманию к себе? Я думаю, что нет. Потому что внимание к себе – это не только внимание к своим мыслям, к своим рассуждениям, чувствам. Мы даже чувства же ведь, да, запихиваем в мысли. Об этом я говорил на прошлом эфире неделю назад. Но суть в том, чтобы вот как бы телесно и психически ощущать себя в том или ином пространстве, с теми или иными людьми, в том или ином временном потоке и так далее. То есть это у нас с Владом, или, кажется, у меня у одного еще, когда мы с Владом эфиры такого рода не вели, был эфир, назывался он, кажется, «Аритмия современности», пойми себя, если сможешь. Вообще блестящий эфир, я считаю. Я вам советую его послушать, если интересно. И там я вообще рассказывал про ритмы внешние и внутренние, как они работают, как в них сосуществовать человеку, особенно городского типа. Вот. Значит, еще один комментарий от пользователя, я не знаю, как не подписавшегося. Он говорит, это называется конгруэнтность, да, то есть, ну, буквально это соответствие, да, как я понимаю, внутреннего внешнему, правильно? Поправьте, если я не прав, уважаемый Headlights, вот такой никнейм из Волгограда. Лариса из Великобритании пишет. Привет, Артем. Я по средам волонтерю готовить ужин, так как идет сотворение кумира. На кухне интернет-радио очень уютно, писать не успеваю, руки заняты, но слушаю с удовольствием, превращаю 2 часа вашего эфира в ми-тайм. Степной волк читал давно, в студенчестве не очень прониклась по молодости лет, но запомнилось оттуда слово филистер. Вот думаю теперь перечитать, спасибо за вдохновение. Да, филистер. Вообще, у меня был период такой в жизни, я тогда стихи писал, и я, ну, мне казалось, мне хотелось как-то вот оживить, что ли, свою речь, и я читал словарь Ожегова. То есть я выбирал букву и буквально читал слова и выписывал себе слова, которые мне казались такими полнокровными, интересными. Там на буквы F вообще очень богат. Там фантасмагория, филигранные, филистерство, не знаю, там фатум, франт, фижмы. Я не знаю, на F вообще. Там же нет ни одного русского слова, знаете об этом, что на букву F нет ни одного исконно русского слова. Это все иноплеменные слова. Почему, собственно, Пушкин гордился тем, что в поэме «Полтава» у него только слово «флот» на букву «Ф» есть, и больше ни одного он не упомянул. То есть, как бы, такой патриотический текст, конечно, даже пропагандистский в каком-то смысле. Может, когда-нибудь про Полтаву отдельно поговорим. Вот, давайте вернемся к «Степному волку», к тексту. Вы можете написать ваши комментарии, может быть, родились какие-то мысли или хотите рассказать, чем вы сейчас занимаетесь. Это такая синхронизация, на самом деле, тоже. Мне очень интересно, чем вы занимаетесь, пока я сижу в студии. Это же такие интересные процессы. Кто-то рубит металл, кто-то в Великобритании готовит ужин. То есть... И это все контемпоральные такие процессы идущие. Значит, 967-103-5533, номер WhatsApp можете написать, может быть, еще в какие-то мессенджеры вроде работает. Сегодня мы разыгрываем книгу от издательства СТ «Степной волк» Германа Гесса. Итак, следующий кусочек, который хочу прочитать. Это уже, собственно, та часть, которая... Гарри Галлер пишет про себя. «Когда я проходил мимо какого-то ресторана с танцевальной площадкой, меня обдало лихорадочной джазовой музыкой, грубой и жаркой, как пара сырого мяса. Я на минуту остановился. Как ни сторонился я музыки этого рода, она всегда привлекала меня каким-то тайным очарованием. Джаз был мне противен, но он был в 10 раз милее мне, чем вся нынешняя академическая музыка. Своей веселой, грубой дикостью он глубоко задевал, и мои инстинкты он дышал честной, наивной чувственностью». Собственно, вот в таких маленьких... заметках Гарри Галлер, с одной стороны, ну, Герман Гессе, да, предвосхищает будущее развитие сюжета, когда Галлеру придется войти вот в этот мир иного, да, а с другой стороны, ой, слушайте, да, сейчас, наверное, самое время, я вам кое-что прочитаю. А с другой стороны, мы понимаем вот эту разорванность Гарри между прошлым и нынешним, потому что джаз, конечно, музыка нового века. Я перед эфиром, я сейчас читаю очерк современной европейской философии Мирабо Мардашвили, и мне кажется, что вот эта цитата, которую я вам сейчас прочитаю, она очень даже к месту. Я ее у себя в канале тоже опубликовал, послушайте. Ну, я целиком прочитаю абзац, я успею. Но для рода... Или нет? Я... 2 минуты. Я, наверное, не успею. Я прочитаю после перерыва. В общем, про великодушие. Замечательный отрывок. Я думаю, я не забуду. Да, собственно, вот это тоже к тому, что Артур написал очень хороший комментарий. Опять можно к этому вернуться. То есть, как бы, жизнь тебя манит, да? Для тебя это неизвестно. Ты... Почему вообще, откуда берется презрение у Гарри Галлера к этой музыке? Потому что он выработал для себя принцип, что существует только академическая, ну, классическая музыка мастеров. Гайден, Моцарт, Вагнер, да? Бетховен, Бах и так далее. А вот сейчас академическая музыка, ну, понятно, это эпигонство, а джаз — это вообще тогда не музыка, понимаете? То есть у человека есть принцип, и как только он видит нечто альтернативное этому принципу, и его это, конечно, раздражает, но сердце что-то чувствует. И вот чем больше разрыв между тем, что хочет сердце, и тем, что мы себе надоумили, потому что принцип этот плод разума чистой воды, тем больше раздражения появляется. Потому что раздражение мое в отношении внешнего, в отношении любого другого человека, это же это раздражение не на этого человека, это чистая проекция. Это одна часть меня раздражается на другую часть меня. То есть одна часть меня, которая хотела бы туда, в этот джаз пойти, да, например, мой маленький внутренний ребенок, ну, классная какая-то необычная музыка, какая-то там динамика, там импровизация, там страсть. А другая часть, головная, говорит: нет, дружок, вообще-то есть Моцарт. Как ты можешь слушать эту музыку, когда есть Моцарт? И это порождает разрыв. И отсюда берется раздражение ко всем людям, которые могут себе позволить пойти послушать джаз. И поверьте, да, для нас, наверное, это звучит странно. Ну, джаз, как же джаз? Джаз — это не так уж и плохо, да, интеллектуально вообще-то музыка. Но для того времени джаз — это был голос новой эпохи, подчеркивающий разницу между временем до Первой мировой и временем после Первой мировой. И сегодня мы можем столкнуться с чем угодно. Кого-то раздражает ТикТок, да, и очень хочется тоже листать эти сторис там, или как называется, да. Но я решил, что это очень плохо, и меня будет раздражать мой подросток, который это делает. Именно поэтому. Но на самом деле это внутренний спор внутри каждого. Вот.
Сотворение кумира.
Комментарий от Ирины прочитаю и к Мамардашвили перейдем. Добрый вечер. Книгу эту читала так давно, как будто в прошлой жизни. А вот в данный момент созерцая на даче ежиков, они ужинать пришли. Нужно сидеть тихо-тихо. А вот радио, они тихо включено. А вот радио, оно тихо включено, они не боятся. Кстати, их я зову Арбузик, как то в осенний жар ежа мы так назвали. Спасибо. Книжку надо найти и перечитать. Ирина из Костромы. Да, Мамардашвили. Вот кусок, который, мне кажется, это то качество, которого не хватает Гарри Галлеру в данном случае в отношении джаза и вообще в отношении иного времени и других людей. Но для такого рода духовных явлений, пишет Мамардашвили, чужой культуры, во-первых, и косвенных или проповеднических текстов, во-вторых, нужно некое искусство обращения. И это искусство обращения предполагает еще одну вещь, которую я от вас буду требовать. Он к студентам обращается, это курс лекции Мамардашвили. Эту вещь можно обозначить странным словом, а именно великодушие. Великодушие – это допущение того, что может быть нечто другое, нежели мы сами, и что нельзя требовать, чтобы мир соответствовал нашему или вашему уровню развития, нашим представлениям, нашим желаниям и нашим мыслям. Мир существует независимо от нас, и он гораздо больше нас, и от нас требует приятия, или, как говорил Декарт, великодушия. Что такое великодушие? Великодушие – это великая душа, а великая душа – это душа, способная вместить иное, не дрогнув. События в мире, в том числе и события в мысли, не обязаны быть нам приятными, не обязаны нас ублажать. Они происходят. Значит, читая текст, который может показаться непонятным или даже абсурдным, вы должны сделать допуск великодушия в предположении, что в этом тексте есть все-таки то, что достойно понимания и внимания. И тогда вы будете обращаться с ним по правилам расшифровки, по правилам интерпретации. Понимаете, что такое великодушие? Мне очень нравится. Мне кажется, мне нравится этот пассаж, и мне кажется, что это то, чего нам зачастую не хватает. Во-первых, в спорах, да, тем более в спорах с близкими. А в разговорах о политике, в разговорах о жизни, о личных отношениях, да. Мы не можем понять другого, и мы говорим, это неправильно. Но мы не предполагаем, что он тоже как бы человек, да? Тем более, живя в мире соцсетей, телеэкранов, мы видим не столько людей, а как бы эмблемы этих людей, и мы не всегда готовы позволить им человечность. Василий Уткин, недавно умерший, рассказал одну историю, я недавно на Ютубе услышал ее. Он говорит, значит, следующую... это было в передаче «Школа злословия» 2004, кажется, года. помните, такая была передача, еще на телеканале «Культура» выходила, и вот я половину передачи с Василием Уткиным еще, моим ровесником на тот момент посмотрел. И он там говорит следующее, что однажды он был на футбольном матче, его, значит, Примаков, помните Евгения Примакова такого, да? Он, значит, пытался свистеть в два пальца, у него не получалось, в итоге он свистнул, да? Вот такое, как и такое, и проявление человеческого. И он говорит, и я увидел, что вот в этом политике есть человеческое начало. И после этого я верю, что во всех политиках есть, значит, это человеческое начало. То есть вот это допущение реальности другого, даже если мы не верим в то, что эта реальность может быть реальностью, и называется великодушием. Это относится не только к людям, но и к феноменам времени. То есть мы не можем поверить, что если мой сын играет в Counter-Strike по вечерам, то это реальность. Мы говорим, нет, дружок, ты занимаешься не тем, ты бежишь от этого. То есть мы не предполагаем, что там что-то есть, и поэтому нам это и не может быть интересным. Да, господи, знаете, в начале там первой трети 20 века, даже в середине 20 века, люди, наверняка разные люди сталкивались с этой историей, когда человек читает книгу, ему говорят, слушай, чем ты занимаешься? Это вообще не то. Есть другие более важные вещи, ты книжки какие-то читаешь, это неправильно. Потом, когда Советский Союз стал литературоцентричной страной, да, чтение стало конвенциональным. Я вот про это. То есть это касается абсолютно всего. Вот Гарри Галлеру не хватает этого великодушия, хотя он всячески его внешне проявляет. Он щедр, да? Он отзывчив, он педантичен, он честен в чем-то, да? И он называет... Мы часто великодушие на самом деле щедростью путаем. Понимаете, да? То есть с внешними проявлениями. А великодушие – это внутреннее принятие другого. И нам сложно принять реальность другого. Нам сложно принять, что человек может любить того, кого нам кажется, он не может любить. Что это не по природе, что это неправильно. Что он может слушать музыку, которую мы считаем уродливой и не мелодичной и так далее. Вот это очень важное допущение. Да, вы можете делиться вашими мыслями. 967-103-5533. Хорошо, что я после рекламы прочитал этот отрывок, не стали разрывать чтение и размышления. Может, у вас какие-то мысли возникли, задавайте вопросы. Сегодня за лучший или самый интересный, на мой взгляд, комментарий или вопрос я вручу книгу «Степной волк» Германа Гесса. 967-103-5533. А пока прочитаю еще один отрывочек. «Самоубийца». А Гарри был им. Не обязательно должен жить в особенно тесном общении со смертью. Так можно жить и самоубийцей, не будучи. Но самоубийце свойственно то, что он смотрит на свое «я». Неважно, по праву или не по праву, как на какое-то опасное, ненадежное и незащищенное порождение природы, что он кажется себе чрезвычайно незащищенным, словно стоит на узкой вершине скалы, где достаточно маленького внешнего толчка или крошечной внутренней слабости, чтобы упасть в пустоту. Судьба людей этого типа отмечена тем, что самоубийство для них – наиболее вероятный вид смерти, по крайней мере, в их представлении. Причина этого настроения, заметного уже в ранней юности, сопровождающего этих людей всю жизнь, не является какая-то особенная нехватка жизненной силы. Напротив, среди самоубийц встречаются необыкновенно упорные, жадные, да и отважные натуры. Но подобно тому, как есть люди, склонные при малейшем заболевании к жару, люди, которых мы называем самоубийцами, и которые всегда очень впечатлительны и чувствительны, склонны при малейшем потрясении вовсю предаваться мыслям о самоубийстве. Если бы у нас была наука, обладающая достаточным мужеством, достаточным чувством ответственности, чтобы заниматься человеком, а не просто механизмами жизненных процессов, если бы у нас было что-то похожее на антропологию, на психологию, то об этих фактах знали бы все. Так говорят.
Сотворение умира.
Ну что, вернемся в студию. Я, в принципе, не уходил. Я перед перерывом прочитал отрывок про самоубийцу. Да, это интересный такой вставной элемент, очень необычный. И дело в том, что Гарри Галлер, нормально уже поныв про свою жизнь, вдруг находит такой текст, называется «Трактат о степном волке» с подзаголовком «Только для сумасшедших», где читает о самом себе, только от третьего лица. И вот сейчас там написано, тут надо сделать еще одно замечание. Людей типа Гарри на свете довольно много, то есть прям про него написано. Представьте себе, вы находите книгу, Вот вы, например, страдаете чем-то, там, не знаю, между долгом и любовью выбираете, или страдаете, что вот у вас мама была холодная, или страдаете, что у вас, значит, погиб любимый человек, а вы не можете с этим справиться, и так далее. Страдаете, и это вообще... Что значит страдать? Значит, вы, значит, живете в этом процессе постоянно, так или иначе, да? И вот вы находите какую-то книжку, небольшую брошюрку, где написано о вас, например, о вас Екатерина, или о вас Максим, или о вас Людмила. И вот тут и про вас написано, что вы, за жизнь вы живете, понимаете? То есть, как бы, вы получаете взгляд со стороны, который абсолютно истинен. Как будто бы человек живет в вашей голове, все записывает, а потом вот вам дает почитать. И вот он там вычитывает вещи про себя. И с этого, на самом деле, начинается инициационный процесс Гарри Галлера. Причем, ну, не скажу инициационный вначале, но трансформационный точно. То есть, именно дойдя до момента, в котором он уже был готов отчаяться совершенно, он находит трактат о Степном Волке. В следующий раз, когда он дойдет до мысли о самоубийстве, он встретит героиню по имени Гермина. Об этом уже либо в конце этого часа, либо в начале следующего. И это, конечно же, такой перефраз, не перефраз, но повторение истории Фауста, если вы помните, были эфиры по Фаусту, к которому приходит Мефистофель в момент, когда тот уже совершенно отчаялся. Значит, вот еще отрывок. Тут надо сделать еще одно замечание. Людей типа Гарри на свете довольно много. К этому типу принадлежат, в частности, многие художники. Все эти люди заключают в себе две души, два существа. Божественное начало и дьявольское. Материнская, отцовская кровь, способность к счастью, способность к страданию смешались и перемешались в них так же враждебно и беспорядочно, как человек и волк в Гарри. И эти люди, чья жизнь весьма беспокойна, ощущают порой в свои редкие мгновения счастья такую силу, такую невыразимую красоту, пена мгновения счастья вздымается порой настолько высоко и пленительно над морем страдания, что лучи от этой короткой вспышки счастья доходят и до других, их околдовывают. Так, драгоценные летучие пены над морем страданий возникают все эти произведения искусства, где один страдающий человек на час поднялся над собственной судьбой до того высоко, что его счастье сияет, как звезда, и всем, кто видит это сияние, кажется чем-то вечным, кажется их собственной мечтой о счастье. У всех этих людей, как бы ни назывались их деяния и творения, жизни в сущности вообще нет. То есть их жизнь не представляет собой бытия, вот это ключевой момент, не имеет определенной формы, они не являются героями, художниками, мыслителями в том понимании, в каком другие являются судьями, врачами, сапожниками, учителями и так далее. Вот это очень важный момент. То есть когда мы находимся в ситуации страдания, несмотря на то, что эта ситуация абсолютно истинна для нас, ибо в другой ситуации мы быть не можем, мы в этот момент... Значит, в этот момент на жизнь не представляет собой бытия. То есть, что это значит? Это, я хотел бы остановиться на этом моменте. Коли наш с вами разговор порождает размышления, я бы хотел поговорить о том, что такое событие, да, что вообще определяет нашу жизнь. Ведь, с одной стороны, мы склонны жить автоматично, причем в самых разных делах, начиная с чистки картофеля, заканчивая разговором с сыном на ночь. Да, во всем этом, ну не во всем, а во многих наших действиях, побуждениях и даже словах присутствует автоматизм. Что такое событие? Событие, ну, буквально там приставка «со» и корень «бытие», да? То есть это присутствие, то есть быть вместе с тем, что происходит. Событие – это нечто абсолютно реальное и определяющее время. То есть если, например, вы... пришли домой и за весь день ничего не случилось, что зацепило бы ваш взгляд, что изменило бы вас, значит, событий не было. Я приведу простой пример. Я сегодня смотрел некоторых фотографов. Хас, такой выдающийся американский фотограф середины 20 века. И об этом Ролан Барт писал, что, значит, вот ты смотришь, например, на фотографию. Окей, пусть будет фотография, мы можем взять с вами и стихотворение, и картину, и что угодно. И вот там обязательно должна быть какая-то точка, какая-то деталь, свет, цвет, решение, движение, что-то, дающее определенное смещение. И ты не можешь оторваться от этой детали. Может быть, ты даже не знаешь, почему. То есть в этом элементе это как в вокале. Вот человек поет, ну, поет нормально, хорошо поет. Знаете, как я сегодня в переходе подземном слышал, мужчина хорошо поет, да, но он просто поет. Там нету вот этого какого-то маленького смещения. Нету как бы его присутствия в этом пении. Понимаете, да? То есть пение хорошее, но оно автоматичное. То же самое с искусством и то же самое с нашей жизнью. Вот как только у нас получается... Помните, я на прошлой неделе рассказывал историю про жвачку. Я жевал жвачку, и как бы у меня случилось событие, потому что я прошел вкус этой жвачки. Я внезапно не автоматично жевал жвачку. То есть для меня это стало событием. Да, может быть, это не масштабные какие-то вещи, но я это запомнил, и теперь я людям об этом рассказываю, перепроживаю. Это стало частью моей жизни, стало частью моей речи, уйдет, может быть, появится что-то новое. И я также, кстати говоря, к урокам отношусь, то есть вот как создать из урока события, чтобы вот что-то случилось. Пусть не у всех, может быть, у кого-то. Или, может быть, хотя бы у меня. И поэтому мы часто не чувствуем акторство, то есть авторство. Слова похожие, но означают примерно одно и то же. Акторство, то есть мы не являемся акторами нашей жизни, да? И поэтому не чувствуем движения бытия. То есть вот он и пишет. У всех этих людей, как бы ни назывались их деяния и творения, жизни в сущности вообще нет. То есть их жизнь не представляет собой бытия, не имеет определенной формы. Это интересно. Что за форма жизни? Почему бытие – это форма жизни? А потому что, когда речь идет об автоматичности, казалось бы, все по распорядку, все четко, все планово. Поэтому это позволяет мне автоматично жить. Но таким образом как будто бы теряется... А что такое форма? Это нечто вещественное. То есть мы теряем вещество жизни, мы теряем материальное ощущение этой жизни, буквально телесное, да? Она автоматична, значит, она неощутима. Как вы каждое утро идете чистить зубы, насколько вы чувствуете зубы, когда щетка по ним елозит, да, или десна? Насколько этот процесс захватывает вас? Или это просто ежедневное рутинное дело, которое от вас не требует никакого внимания? То же самое вы надеваете на себя футболку или рубашку, застегиваете пуговицы, хотя на самом деле сам процесс застегивания пуговиц весьма интересен, как вообще можно было догадаться до пуговиц, это отдельная история, или молния, вообще такие банальные вещи, может быть, но кто-то же придумал эти пуговицы, люди долго без пуговиц жили, я уверен, что люди долгие тысячелетия жили без пуговиц, я вообще не сомневаюсь в этом, то есть как-то надо дойти до пуговицы, то есть сделать что-то, что будет больше, чем проем, в который эта пуговица входит, но если мы ее, ну, вдумайтесь, да, то есть вот у меня рубашки, значит, есть дырочка, она плоская, а пуговица-то круглая, то есть надо пуговицу представить в двух пространствах одновременно, значит, что она с одной стороны узкая, а с другой стороны она широкая, как бы, понимаете? И, значит, сделать дырочку узкой, а потом, чтобы пуговица с другой стороны стала широкой. Я думаю, кто-то сейчас радио включил, что там вообще происходит, да? Но вы поняли, о чем я говорю? То есть, ну, мы просто вставляем пуговицу в дырку, и бог с ней, да? Я не про то, что мы что-то там не ценим. Я тут не буду, значит, душнить, как говорится. Но это вот про это... Мне кажется, через такие вещи мы возвращаем себе бытие. Через вот это отношение внимательное, с одной стороны, с другой стороны, заинтересованное. Возвращаем себе бытие. Потому что для детей это мир нов, правильно? А они, опа, волосы на ноге папы. Волосы на ноге, а у меня на ногах нет волос. Вау, ну у меня тоже волосы и чего, да? То есть для детей мир новый, а для нас он как бы, ну, это знаете, как этот мем. Я уже ничего не надеюсь, ни на что не... ни во что не верю, ничего не жду, да? Там, люблю этот мем. Так, несколько комментариев пришло. Я думаю, пришло и мое время их прочитать. Вы можете писать свои 967-103-5533. Я думаю, что еще пару вечеров мы на Степного Волка потратим. Мне нравится такой формат очень. Так, Артур пишет, да, из Чебоксара еще. Еще раз добрый вечер. На комментарии вспомнилась курсовая по теории сигналов. Возможно, Гарри Галлер – это такой физический сигнал, который уже с одной стороны был полезным в схеме. То есть он нес в себе не только основную несущую частоту, но и другие полезные, нужные. Спойлер, далее по тексту он рассуждает о том, что не только есть волк, но и другие личности частоты. И получается, что до какой-то части схемы его сигнал имеет место быть. Но по ходу протекания сигнала точно есть фильтр, и он не идеально уберет шумы, а полезную составляющую сигнала загасит. Так что составляющая сигнала изменится, изменяя его форму, что, возможно, ставит Гарри в тупик, ведь он не знает, что будет полезным и не изменит его форму одновременно. Слушайте, Артур, я мальца запутался, потому что я не в теме. Я думаю, кто-то сзади у слушателей тоже. Но не суть. Основную мысль я усек. Это как раз-таки опять про некий рассинхрон, правильно я понимаю, да? Про рассинхрон с реальностью, про невнимание к самому себе в этой реальности и так далее. Я думаю, что можно много разных метафор приводить. Когда я читал ваш предыдущий комментарий, мне пришла метафора человек, который читает хип-хоп и в бит не попадает, например, да? То есть вот есть одна ритмика, а ты вообще ее не чувствуешь. И поэтому, ну, где-то ты попадаешь, да, а где-то ты мимо, и оно не работает. То есть и ты сам не раскачиваешься, и слушатель, соответственно, не может это слушать, потому что что-то не так. Вот. Это про то, что все, конечно, экстраполируется на всю жизнь человека. Дальше. Константин из Москвы пишет. Добрый вечер. В Гарри Галлере человек — это старушка Европы, человек европеец с ее привычками и традициями. Волк — это американизмы, то, что чуждое, наседающее. Гессе показывает борьбу старого европейца и нового. Это даже не противоположность поколения отцов и детей. Это навязывание чужих культур и традиций поведения. Вот о чем переживает Гессе в «Степном волке», на мой взгляд. Константин, все верно говорите. Я просто в это измерение особо как бы не лезу. Мне скорее вот это внутреннее важно. Вы абсолютно правы, и это на самом деле, как ни странно, сходство между «Степным волком» Германа Гесса и Барби Греты Гервиг. Потому что и там мы видим, значит, споры, да, в данном случае то, что вы описали, касаясь «Степного волка», есть старый мир, новый мир, старушка Европы, да, и Америка, которая культурно начинает влиять на Европу, безусловно. В «Барби» это как бы патриархальный мир и матриархальный мир, которые спорят за власть и за сферу влияния, но что общего-то тут? Общее здесь способ. Это авторская оптика и авторский взгляд на то, как разрешается этот конфликт. По сути своей, конфликт неразрешим. Если говорят, что это чашка белая, а ты говоришь, что это чашка черная, она, например, серая, да, то мы никогда не договоримся. Мы никогда, ну, не договоримся, что она одновременно белая и черная, да. Нам придется пойти на компромисс, и ни один, ни другой не будет удовлетворен. Компромиссы никогда никого не удовлетворяют, по большому счету. Потому что я уже поступаю с чем-то. А что делает Герман Гессе в этом романе, да, заглядывая вперед? Он, на самом деле, позволяет Гарри вознестись над этим благодаря через фигуру Моцарта. Мы потом уже почитаем эти отрывки, где Моцарт, кстати говоря, очень похож на пушкинского. Моцарта такой легкий, которому по барабану. Ну, джаз и джаз, ну и что, что в граммофоне играют Гайдна. Главное не то, как играют в Гайдне, не то, как шумит граммофон, а что даже через эти помехи ты можешь угадать Гайдна. Это куда ценнее, говорит Моцарт. То есть ты попробуй вот в этой джазовой музыке услышать дух. Понимаете? Попробуй вот услышать там дух, а не только в той музыке, которая является этим духом, по твоему мнению. А для Гарри Галлера, да и, в общем-то, для меня, конечно, музыка там Гайдна или Моцарта абсолютно, ну, то есть музыкальное воплощение духа, да, духовности, если хотите, или там поэзии, лирики. То же самое и Грета Гервиг делает в «Барби». Она позволяет Барби вдруг вырваться из этой борьбы между мужским началом и женским. И она выводит Барби там, ну, через создательницу Барби. Там классная сцена. Если не слушали наш выдающий с Владом эфир про Барби, я вообще не скромный, конечно. Я отличаю хороший эфир от средненьких. Про Барби у нас был эфир летом еще, в конце лета. Обязательно послушайте. Потому что там абсолютно это вот только вот это мышление о проблеме позволяет из нее выбраться, как ни странно, да? Только мышление о трагедии позволяет выбраться из трагедии. И Барби вдруг понимает, что это все не важно, если ты субъект. Если ты человек, если у тебя есть своя жизнь, то тебе не важно, кто что про нее говорит и кто какую власть делит, потому что ты в этом не участвуешь. То же самое в отношении зависти художников. Я недавно совершенно, может быть, это понял. Откуда берется зависть у художника, да, у любого писателя, музыканта, художника в широком смысле? А тогда, когда я действую в общем поле с кем-то. И я вижу, что, воу, написал роман, и я тоже такой хочу, да? И я завидую, что он написал роман. Потому что моя была задача написать лучший роман. И если кто-то написал лучший роман, то я буду завидовать. Это же логично. Но если моя задача была не написать лучший роман, а выразить себя, попробовать сформулировать себя, попробовать обратиться, не знаю, к духу, к Богу, к небу и добраться до него. И если у меня это получится, какая разница, будет это лучший роман или не лучший? Если я написал свой роман, какая разница, лучше он или не лучше, это уже теряет всякое значение. Вот. Ну и, собственно, вот эта ситуация, да, вернемся к тексту, если позволите. Я же до новостей прочитывал отрывок про самоубийство, да, что самоубийца, вот это ключевой момент в самом начале, не обязательно должен жить в особенно тесном общении со смертью. Так можно жить и самоубийцей не будучи, но самоубийце свойственно то, что он смотрит на свое «я», неважно по праву или не по праву, как на какое-то опасное, ненадежное и незащищенное порождение природы. То есть о чем говорит Гессе, что вообще-то для человека раздвоенность вполне себе естественна. И не только раздвоенность, а раздестеренность, рассотенность, растысячность и другие оказионализмы – это естественно для человека, потому что с вами в эфире и один, с женой и другой, с третьим – третий, с Владом – четвертый и так далее, да, понятно? С мамой пятой. С бабушкой, если ты слушаешь меня, с бабушкой, я тоже с тобой, бабушка, совершенно другой. И эти все Артемы – я. Вот. Но они все разные. Где-то Артем использует один язык, где-то другой, где-то одни выражения и так далее, и так далее. В зависимости от того, что хочет Артем в разговоре и что хочет Артем, чтобы произошло в общении с другими. То есть Артемов много. И Гарри Галь, а Гарри Галлер сфокусировался на раздвоенности. То есть это очень сложно, может быть, принять, что меня может быть много разных. Потому что я же говорю о целостности зачастую, да? Я говорю о том, что ваш человек был целостен. Но как возможна целостность, если человек, психическое существо, абсолютно расколотое, именно потому, что наш язык имеет определенную палитру, из-за того, что наши эмоции, чувства имеют палитру, из-за того, что мы динамические существа, и мы меняемся в зависимости от внутренних и внешних факторов, на нас сон даже может повлиять. Естественно, мы не можем быть целостными в нашей одинарности, так скажем. Гораздо сложнее быть целостными, то есть органичными, и органичными самим себе, то есть гораздо сложнее соответствовать самим себе в разных этих субличностях с разными людьми. Вот это самое сложное. Отсюда и берется лицемерие, как мне кажется, да, когда человек хочет производить впечатление, но им не является, потому что так ему кажется, что он соберет себя, а напротив, он только себя раскалывает. Потому что откровение всегда требует усилия. Честность требует усилия, внимание к себе требует усилия, все это требует усилий. Как ни странно, ресурсы на надевание маски, на игру, на ложь самому себе требуют как будто меньше усилий. Но вот нам так кажется. Я не могу оценить, сколько сил тратится на одно и на другое. Вы вообще понимаете, о чем я говорю? Я как будто далеко ушел. Надеюсь, что понимаете. 967-103-5533, дайте обратную связь, и я надеюсь, чат работает у нас. 967-103-5533, тем более, что мы сегодня разыгрываем книгу «Степной волк» от издательства АСТ. Я ее вручу в конце эфира за самые интересные вопросы, комментарии. Пишите. Вот комментарий, наверное, еще успею прочитать. Пришел. О, про музыку вообще очень точно. Я не знаю точно, как это работает. Может, мозг дорисовывает, но на любом паршивом приемнике со слабым динамиком в плохих наушниках. Музыка большая, настоящая, звучит убедительно, заставляя остановиться и себя послушать. Владимир, Волгоград. Да, Владимир, так и есть. То есть вот это... Да на самом деле то же самое с переводом текста. То есть, да, это Соломон Апт перевел из «Степного волка». Да, я читаю вам не самого Германа Гесса. Но он настолько мощный текст, что он пробивается. Пробивается сквозь перевод, и я ощущаю мощь языка Германа Гессе. Как бы, может, это странно. Знаете, многих смущает перевод. Как можно читать перевод? Да спокойно можно. То есть, если это текст настолько мощный, да, настолько пробивной, то он пробьется через граммофон и через перевод, и вы услышите именно то, что услышите. Еще одну вещь сегодня понял, знаете. У меня просто есть один ученик, он фотограф. И вот он рассказывает, что я фотографирую цветные, когда фотографии, я понимаю, что это не те цвета, что я чувствую. То есть фотоаппарат искажает цвета, и мне приходится с этим мириться. Я говорю, а ты представляешь, человек, который смотрит на фотографии, он же тоже по-другому цвета воспринимает, он-то еще искажает. И, возможно, твое искажение, искажение фотоаппарата накладывается на его искажение, и в этой точке вы приходите в синхронизацию, он видит то, что видишь ты, как фотограф. Это такая заметка на полях. 967-103-5533. Сейчас мы уйдем на новости.
Сотворение.
По-прежнему с вами Артем Новиченков. Мы обсуждаем какие-то отрывки из книги Германа Гесса «Степной волк». Но вроде бы, как мне кажется, какой-то общий нарратив до этой книги неизбежно выстраивается самостоятельно. Прочитаю несколько ваших комментариев. «Подозрительная сова» пишет. Такой перевод у Дао Дэ Цзина, Яна Хиншуна, сила спокойно проходит через перевод. Кстати, это действительно лучший перевод Дао Дэ Цзина. И вообще Ян Хиншун, такая, ну, очень известный советский китаист, он вообще китаец по происхождению. В общем, да, если Дао Дэ Цзин будете читать, обязательно читайте в этом переводе. И там ни Виногродского, ни Малявина. Это тоже очень интересно. Кстати, Малявин вообще, на мой взгляд, выдающийся абсолютно китаист. Я сейчас в сторону иду, я еще это просто посоветую вам книгу Жизель про Конфуция Малявина. Это, конечно, может быть, местами сложно написанная книга, но это философский текст, на самом деле. То есть, вроде бы это книга Жизель, да, но вот я получал очень сильное такое впечатление от чтения этой книги. Да, но Дао Дэ Цзин, да, у Яна Хиншуна, я эти переводы, кстати, сравнивал, потому что по Дао Дэ Цзин не раз работал, взаимодействовал с этой книгой. Спасибо за этот комментарий. Айрат из Башкортостана пишет. Интересно, что если человек занимается одним делом и только всю жизнь, он как будто видит в других сферах больше, чем если бы занимался всем и понемногу. И, кстати, это очень просто объясняется, что, занимаясь одним делом, трудяга с каждым днем погружается в предмет глубже, настолько, что затрагивает смежные области, сферы человеческой деятельности и проникает и осведомляется в смежных сферах настолько, что становится видно подобие деятельности всех сфер между собой. Да, Ира, сначала я прочитал первый комментарий ваш, усомнился в словах, потом, да, действительно, я скорее склонен согласиться, но мне кажется, это свойство человеческого какого-то ума. То есть вот синтезировать или разделять. Потому что вот видеть эти связи, это какое-то определенное свойство флюидного интеллекта. Дальше комментарий от Ирины из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Артем. Я считаю прочесть и осмыслить «Степного волка» Гесса – это событие в жизни читающего человека. Это одна из любимых книг. С удовольствием слушаю разборы мысли о романе. Спасибо. Спасибо вам, Ирина, за комментарий. Можете успеть написать еще, дорогие мои. 967-103-5533. Сегодня разыгрываем, собственно, самого «Степного волка». Ну, не так, как его разыгрывали в театре в конце романа, мы только книжку. Следующий отрывок тоже из трактата о «Степном волке». То, что люди в каждый данный момент вкладывают в понятие «человек», есть всегда лишь временная обывательская договоренность. Эта условность отвергает и осуждает некоторые наиболее грубые инстинкты, требует какой-то сознательности, какого-то благонравия, какого-то преодоления животного начала. Она не только допускает, но даже объявляет необходимой небольшую талику духа. Человек этой условности есть, как всякий мещанский идеал, компромисс, робкая, наивно-хитрая попытка надуть, с одной стороны, злую проматерь природу, а с другой – докучливого праотца, дух, и пожить между ними в индифферентной середке. Поэтому мещанин допускает и терпит то, что он называет личностью, но одновременно отдает личность на произвол молоха, государства, и всегда сталкивает лбами личности государства. Поэтому мещанин сжигает сегодня как еретика, вешает как преступника того, кому послезавтра он будет ставить памятники. Вот так. И этот текст почему вообще написан в трактате о «Степном волке», казалось бы, да? Что вроде бы Гарри Галлер, человек духовного толка, интеллектуал, понимающий то, что... ну, знающий, например, историю Моцарта, да, которого при жизни практически не признали, да, и только после смерти все увидели гений Моцарта, должен бы, по идее, знать, что то, что сейчас отрицаемо, послезавтра становится частью истории, классикой, чем угодно, да? И тем не менее, Гарри Галлер не может увидеть в реальности ценности историю. Вот такой парадокс, да? То есть это свойство нашего, видимо, ума, наших представлений о том, что естественно. Потому что европеец, особенно последних трех столетий, особенно последних двух даже столетий, человек, живущий в современности. Вообще понятие современность возникло 200 лет назад. не больше того, даже меньше, 150, может быть, я не помню уж точно. А если мы живем в современности, значит, мы предполагаем, что мы живем в конце времен. Вот так вот. А предположение о конце времен имеет важную предпосылку, что ничего уже больше создано быть не может. Особенно в искусстве. Никакие новые тексты, музыкальные произведения, жанры и так далее, и так далее. А на деле, и, вы знаете, ведь это часто услышишь, да, а на деле оказывается следующее, что как только ты, допустим, начинаешь, фотограф ты, да, или художник, или писатель, да, вот могу про себя рассказать, то, да, изначально ты читаешь там Достоевского, читаешь Толстого, читаешь постмодерн, да, читаешь античные тексты, ты понимаешь, что, господи, действительно все написано, и такое есть, и сякое есть, и такие сюжеты, и такие герои, и такие... А потом вдруг, ну, если ты не можешь перестать, ты продолжаешь писать, и вот углубляясь, ты вдруг понимаешь, что, оказывается, вообще ничего еще не написано. Ну, то есть, а что значит ничего не написано? То, что ты можешь написать, не написано. То есть выражение самого себя не создано еще. И вам может показаться, что я сейчас говорю про искусство, я говорю про людей, художников и так далее. На самом деле нет, я говорю про всех нас. Потому что нашу жизнь только мы можем прожить. Наша жизнь не написана. Только мы ее как бы можем написать. Но нам кажется, что люди живут вот так, и надо жить вот так, определенным образом. И тогда, ну, как бы ничего в этом нового нет, то есть вот уже все тропы расписаны. И поэтому, с одной стороны, нас шокируют исторические события, которые выбивают почву из-под ног, будь то ковид, какие-то передряги, войны и так далее. А с другой стороны, мы не верим в то, что наша жизнь может иметь какую-то особую ценность, потому что, ну, вроде бы как, я же обычный человек. И, конечно же, это свойство жизни людей в мире без духа, в мире без вот этого какого-то пространства, которое только и дает там ощущение некой, ну, личности как таковой. Кстати говоря, я в рюкзак уже запихнул обратно книгу Мамардашвили, но мне придется вновь ее открыть. Потому что слово «личность» прозвучало, это очень важное слово. И для Мамардашвили очень важное слово. Я вам прочитаю. «Философия имеет очень сложное и странное отношение к одному явлению в мире, которое есть особое явление, отличное от всех других. Это явление обозначается в нашем языке словом «личность». Почему философия имеет отношение к феномену личности? А потому что личность – такой феномен, который не существует сам по себе, не рождается натуральным образом, от родителей, например, который есть нечто, что может возникнуть ненатуральным путем, а может и не возникнуть. Хотя в обыденном языке мы часто употребляем слово «личность» в одном ряду со словами «человек», «индивидуальность». Личность – это не то же самое, что человек или индивидуальность. Это некоторая особая структура в человеке, которая создается особыми актами и особыми переживаниями. Скажем, мы очень часто в обыденном языке употребляем некоторые выражения, которые содержат в себе мудрость, независимо от нашей личной мудрости. Потому что есть гений языка, того языка, на котором мы говорим. И мы часто очень точно употребляем термины, не отдавая себе отчета в том, что мы говорим. Через нас говорит гений языка. Например, мы разделяем поступки на, грубо говоря, две категории. Есть поступки, вызванные какими-то причинами. Страхом, радостью, голодом, сытостью и так далее. Давлением социальных обстоятельств. Или наоборот, желанием в этих обстоятельствах что-то изменить, сделать. И мы говорим всегда, человек поступил так потому-то и потому-то. То есть наш язык, когда он описывает какой-то поступок человека, содержит причинные термины. А иногда мы вдруг говорим «личностный поступок». Что такое личностный поступок или личное решение? Личностный поступок – это такой поступок, причиной которого является сам человек, который его совершил, и нет других причин. Это очень важный момент. Это я от себя добавляю. Поступить личностное или личностное поведение. Мы употребляем такие слова и довольно точно знаем, когда следует их произнести. Мы произносим эти слова, когда имеем дело с феноменом личности, который не объясним и не выводим ни из каких вне личности лежащих обстоятельств. Понимаете, о чем он говорит? То есть личность – это не то, что задано, да, по дефолту, не то, что можно получить с воспитанием. Да? Личность – это как бы событие в жизни человека. Вот произошла личность по каким-то причинам или не произошла. Она произошла. Допустим, да? И поэтому человек может личностный поступок совершить. Он не будет обусловлен обстоятельствами, он не будет обусловлен необходимостями, понимаете, да? А просто человек почему-то так поступил. Иногда человек говорит, потому что захотел или не захотел. Вот как, например, в книге Германа Гессе «Под общим наркозом» есть сцена, я очень люблю, я когда-то цитировал, когда на плацу стоят люди, их обучают перед отправкой на фронт Второй мировой, куда-то во Францию, и там был один пацифист. Ему дают автомат в руки, а у него руки опускаются, автомат падает. Он говорит, нельзя нам этого. То есть вот это его личностный поступок. То есть, ну, мы можем называть это идиотизмом, глупостью, тебя жубьют и забьют, то все. Или вот моя любимая история. Моя любимая история из книги «Мобилизованная нация». Такая книга есть очень неплохая. Там есть история про... А я, может, сейчас, когда реклама будет, найду вам эту историю и вам ее прочитаю, хорошо? А пока послушаем рекламу, можете еще что-то написать. 967-103-5533. Вот коротких комментариев нет, я их после рекламы вам прочту и найду, как раз будет время у меня эту цитату в своем телеграм-канале. Все, переключаемся на рекламу и возвращаемся, осталось еще немножко. Сегодня читаем «Степного волка».
Сотворение умира.
Так, я нашел то, что вам обещал. Я прочитаю. Текст не короткий, но очень увлекательный. Значит, 17 февраля 1942 года обер-ефрейтор Антон Брандгубер сбежал с батальона под Александровкой во время марша при переброске в направлении линии фронта. Ветеран кампании 39-го и 40-х годов, Брандгубер очутился среди тех, кого в спешном порядке отправили в СССР в качестве подкреплений из Нижней Австрии. В частях и подразделениях необстрелянные новобранцы оказывались плечом к плечу с закаленными солдатами вроде него. Эшелон доставил их в Орел. Оттуда немцы на протяжении 3 суток маршировали походным порядком при температуре минус 40 через метели и ветер. То и дело их бомбили ВВС РККА, но всегда готовые схватиться за пистолет офицеры гнали солдат вперед и вперед. Они шли на пополнение придевших рядов 45-й пехотной дивизии, соединение из Линца, едва избежавшего окружения в декабре, будучи в составе 2-й армии. Вглядываясь в лица следовавших в обратную сторону солдат, попадавшихся им по дороге к передовой, шагавшие на фронт, пытались представить себе ближайшее будущее. Брандгубер видел одно и то же. Цитата. «Вымотанных, смертельно усталых, потерявших веру и несчастных людей». Во время остановок те говорили о зимнем отступлении и об огромном количестве брошенного снаряжения. По всей вероятности, опыт кампании в Польше и Франции способствовал обострению у Антона Брандгубера чувства близкой опасности. Из Александровки он путешествовал в одиночестве и, пройдя назад 15 километров по той же дороге, похоронил винтовку вместе с футляром для противогаза в снегу и съел хлебную пайку. По-прежнему в военной форме, но теперь уже без ненужного более груза, Брандгубер попросил водителя проезжавшего мимо автомобиля подбросить его до следующего железнодорожного узла, где последовал к путям. Смешавшись с толпой легкораненых, он сел в поезд, на котором добрался до Минска. Однажды его пустила переночевать русская женщина. Но обычно Брандгуберу приходилось спать в станционных залах ожидания. Хлеб он воровал в армейских пекарнях. Цитата. Немецкая военная полиция регулярно проверяла железнодорожные станции в поисках дезертиров, и в ходе дальнейшего продвижения на запад обер-ефрейтор Брандгубер дважды натыкался на немецкие военные патрули в Брест-Литовске и Варшаве. Всякий раз офицеров, несмотря на отсутствие у него полагающегося снаряжения, удавалось убедить, что бывалые и свойский на вид ветеран компании просто отстал от своей части. Они не задерживали его до выяснения, а лишь громовыми голосами отдавали приказ без промедления спешить в Орел в состав 45-й пехотной дивизии. Как только патруль скрывался с глаз, Брандгубер преспокойно продолжал путь в западном направлении. В Бресте он 2 упаковками табака подкупил водителя тягача и доехал на его машине до Варшавы. Там, едва избежав вторичного ареста, беглец заметил на путях пассажирский поезд до Вены. Сел в него и добрался до Блуденца и Букса. 27 февраля, ровно через 10 суток после начала путешествия, Брандгубер пересек швейцарскую границу, проделав на пути от Александровки 3000 километров и съев в пути 3 килограмма хлеба. Антон Брандгубер был одновременно опытным солдатом и самым невоенным человеком на свете. Допрашивавшим его швейцарским офицерам, он объяснил свои мотивы с лаконичностью, достойной бравого солдата Швейка. Цитата. «Мне все это показалось просто слишком глупым. Он не грезил карьерным ростом в вермахте. В начале 42-го года Брандгубер всерьез беспокоился о перспективах в случае победы немцев. Ему не привлекала возможность сделаться управляющим большим колхозом в России. Служить в оккупационных войсках тоже не хотелось. Не возникло у него и сильной привязанности к сослуживцам. Он предпочел бы вернуть все на круги своя, жить в родовом хуторе в Ландертае в Нижней Австрии, где его ждали 3 лошади, 7 коров, дюжина свиней и 8 гектаров земли. Там Брандгубер вырос, там же летом 2001 года и проживал этот 87-летний старик, по-прежнему такой же замкнутый и необщительный. Через 59 лет у него так и не нашлось других объяснений своего дезертирства, помимо названных швейцарским военным. Приехавшему брать у него интервью молодому немецкому историку, он ответил почти то же самое. Мне все это перестало нравиться. Вот такая поразительная история Брандгубера. Кто-то скажет, это предатель, дезертир, а кто-то скажет, что это личность. Человек, который был внимателен к себе, и неважно где, на войне или в мирное время, он вдруг понял, что он просто это больше не может делать и не хочет. И готов был пойти на смерть даже ради этого, в принципе, он рисковал жизнью, но ему просто повезло. Да, ему повезло. Тем не менее, повезло. И он прожил совершенно другую жизнь. Он перестал убивать, он перестал воевать, он просто ушел. И жизнь ему благоволила. Это вот пример такого личностного поступка. Это очень важно. Важно здесь проявить великодушие. Я понимаю, что я слышу, что кого-то эта история раздражает, потому что это предатель, так скажем, пусть и немцев, но предатель. С другой стороны, вот именно поэтому нас и бесит личности. И бесят они нас сегодня, а послезавтра мы ими можем восхищаться. Как, например, сняли фильм про этот Теренс Малик «Тайная жизнь». Фильм, да, снял про этого австрийца-пацифиста, которого в итоге расстреляли нациста, который отказывался служить в вермахте. Прочитаю несколько комментариев, успею и скажу, кому вручу книгу. Айрат пишет из Башкортостана. Артем, благодарю за комментарий. Буду теперь постигать флюидные свойства интеллекта. Один 22-летний пассажир, вдвое младше меня, недавно мне рекомендовал обратить внимание и найти свою точку роста в постижении, углублении эмпатии, в частности, в своей трудовой деятельности и бытовых духовных отношениях с людьми. Айрат, звучит вроде неплохо, но вот эта точка роста в постижении, углублении, это какой-то такой корпоративный язык. Да, надо не точку роста, мне кажется, искать, да, а искать себя, ну, не то, что искать себя, а просто к себе прислушаться, потому что там искать даже ничего не надо. Комментарий Ставропольского края. Посидеть на философских печках, лавочках, просветлиться, запутаться еще больше и пойти купить еще одну книгу. Кого в тебе должно быть больше, двустороннего Дарвина или внутреннего Мамардашвили? Такая ценность, бесценность или бесценности, как оценки? И комментарий Александра. Добрый вечер, Артем. С вами любой желающий радиослушатель. Я в том числе может получить бесплатно высшее филологическое образование. Обожаю вас. Спасибо, Александра. Но корочек я не выдаю, а выдаю книжки каждую среду. Сегодня книгу я, конечно, хочу вручить Артуру за 2 замечательных комментария. Артур, спасибо вам большое. И спасибо всем вам, мои дорогие радиослушатели. С вами был Артем Новиченков. Услышимся еще обязательно. До новых встреч.
Так говорит «Маяк». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.